Внезапно остановившись, он опустил хоббитов на траву, раструбом приложил ладони ко рту и, словно из гулкого рога, огласил лес протяжным кличем. Раскатилось окрест, и деревья явственно вторили зову. Потом со всех сторон издалека донеслось. И это был уже не отзвук, а отклик. Древень примостил хоббитов на плечи и опять зашагал время от времени, повторяя громогласный призыв. Отклики слышались все ближе. Так они шли, дошли и, наконец, уперлись в глухую стену вечно зеленых деревьев неведомой хоббитам разновидности. Они ветвились от самых корней. Густой темно-глинцевитой листвой походили на падуб и были усыпаны крупными налитыми оливковыми бутонами. Древень свернул налево, и через несколько шагов живая преграда вдруг разомкнулась. Утоптанная тропа ныряла в узкий проход и вела вниз по крутому склону в просторную чашеобразную долину, обнесенную поверху вечно зеленой изгородью. На округлой травянистой глади не было ни деревца. Лишь посреди долины высились три белоснежные красавицы-березы. По откосам сбегали еще две тропы с запада и с востока. Одни онты уже пришли, другие шествовали вдали по тропам, третьи вереницы спускались за древним. Пин и Мэри озирались и изумлялись. Они-то ожидали, что онты все похожи на древня, как хоббиты друг на друга, если, конечно, глядеть посторонним глазом. А оказалось ничего подобного. Они были разные, как деревья одной породы, но разного возраста и по-разному возросшие, или совсем уж не схожие, как бук и береза, дуб и ель. Были старые онты, бородатые и заскорузлые, точно могучие многовековые деревья, и все же по виду намного моложе древня. Были статные и благообразные пожилые исполины, но ни одного молодого. Никакой поросли. Десятка два их собралось у берез, с разных сторон брели еще 20 или около того. Сперва у хоббитов глаза разбежались от несхожести их фигуры, окраски, обхвата и роста, и руки-ноги разной длины, и пальцев на них не одинаково, не меньше 3, не больше 9. С подобиями дубов и буков древень все же мог бы, наверное, посчитаться родней, но многие онты вовсе на него не походили. Иные были вроде каштана. Кожа коричневая, разлапистые ручищи, короткие толстые ноги. Иные, вроде ясеней, рослые, серокожие онты, многопалые и длинноногие. Были еще пастыри сосен и ели, эти самые высокие, пестуны берез, рябин и лип. Но когда все онты столпились возле древня, чинно кланяясь и учтиво приветствуя его благозвучными голосами, разглядывая чужестранцев неспешно и пристально, тут хоббитам сразу стало яснее ясного, до чего они друг на друга похожи. Глаза-то у всех такие же. Ну, не такие, конечно, бездонные, как у древня, но спокойные, задумчивые, внимательные, с зеленым мерцанием. Подоспели последние. Онты обступили древне широким кругом и завели прелюбопытный и загадочный разговор. Полилась плавная молвь. Каждый вступал в свой черед, и общий медленный распев притихал по одну сторону круга и гулко гудел по другую. Хотя Пин и не различал и не понимал слов, по-онски все ж таки разговаривали онты, однако поначалу ему очень понравилось их слушать, пока не надоело. Он слушал и слушал, а они все говорили и пели, и, наконец, начал думать, что онский язык слишком уж медленный. Интересно, сказали они или нет друг другу «доброе утро». А коли Древень делает перекличку, то когда они доскажут ему свои имена? «Хотел бы я знать, как по-онски «да» и «нет», — подумал он и зевнул. Древень мгновенно все учуял.
«Хм-хам-хам! Ты вот что, друг мой Пин!» — сказал он, и звучный хоровод онтов вдруг примолк. «Я и забыл, что вы такие несусветные тропыги. Но и то правда, скучновато слушать разговор на непонятном языке. Подите-ка погуляйте. Имена ваши на антамолвище названы, все вас разглядели, и все согласны, что вы не орки, и что нужно добавить строку-другую в древний перечень. На этом мы пока что и порешили, и очень, я вам скажу, быстро порешили, едва ли не чересчур. Вы с Мэри побродите пока по долине, чем вам плохо? Пить захотите, там есть на северном склоне повыше очень вкусный источник. А тут еще надо изрядно поговорить, чтобы устроилось настоящее антамолвище. Я потом приду вас проведать, тогда расскажу, как у нас чего».
Он опустил Пина и Мэри наземь, а они, не сговариваясь, оба в раз сообразили низко и благодарственно поклониться. Онтов это очень позабавило. Они о чем-то перемолвились, и зеленые искры замелькали в их взорах. Но вообще-то им, видимо, было уже не до хоббитов, а те побежали наверх западной тропой. Надо же поглядеть, что там за оградой. С этой стороны Тайнадола. Там громоздились лесистые откосы, и за высокогорным ельником сверкал сахарно-белый пик. Слева на юге тоже виднелся лес, лес и лес, уходивший в серую расплывчатую даль с бледной прозеленью. «Наверное, Рестанийская равнина», — догадался Мэри. «А где, интересно, Изенгард?» — спросил Пин. «Знал бы я, хоть куда нас занесло», — отозвался Мэри. «Ну, если это вот вершина Медхедраса, то у подножия его, помнится, как раз и есть Изенгард, крепость в глубоком ущелье. Небось, вон там, слева за хребтиной. Видишь, не то дым сочится, не то туман». «Изенгард, он какой?» — выспрашивал дальше любопытный Пин. «Он ведь... он там, поди, не по зубам». «Да я и тоже думаю, куда им?» — согласился Мэри. «Изенгард — это скалистое кольцо, внутри каменная гладь, а посередине торчит высоченная гранитная башня, называется Ортханг. Там и живет Саруман. Гранит на граните, на возвышении. Кругом скалы во сто раз толще любых стен. Ворот не помню сколько, может, и не одни, и в каменном русле бежит горная речка, которая пересекает врата Рестании». «Да, он там вроде бы там делать нечего. Но про онтов, понимаешь, как-то мне странно думается. Не такие они смирные, не такие смешные. С виду-то оно, конечно, чудаковатое, тихоне, терпеливое, опечаленное, обиженное, обойденное жизнью. Но если их обидишь, тогда хватайся за голову и смазывай салом пятки».
«Ага-ага», — подтвердил Пин. «Сидит себе старая корова и жует свою жвачку, и глазом не успеешь моргнуть, как это не корова, а бык. И не сидит он, а вскачь несется на тебя».
«Да, хорошо бы старик Древень их расшевелил. Затем, видать, и собрал, только трудное это дело. Вчера помнишь, как он сам собой разошелся, а потом пых-пых и выкипел?»